Проспер Мериме. Души чистилища. Цицерон говорит где-то, кажется, в своем трактате о природе богов, что Юпитеров было несколько. Один на Крите, другой в Олимпии, третий еще где-то. Выходит, что не было ни одного сколько-нибудь известного города в Греции, который не имел бы своего Юпитера. Из всех этих Юпитеров был создан один, которому и были приписаны все похождения каждого из его омонимов в отдельности. Этим объясняется то невероятное количество любовных приключений, которое связано с именем этого бога. Подобная же неразбериха произошла и с Дон Жуаном, личностью почти столь же известной, как и Юпитер. Так в одной только Севилье было несколько Дон Жуанов. Многие другие города имели своего. С каждым из них была связана какая-то особая легенда. С течением времени все они слились в одну. Однако, подходя к вопросу ближе, легко заметить составные элементы этой легенды или, по крайней мере, выделить двух главных героев. Дон Жуана Тенорио, который, как всем известно, был похищен мраморной статуей, и Дон Жуана де Маранья, конец которого был совсем иным. Если верить рассказам, жизнь того и другого одинакова. Различен только конец. Каждый из нас может по вкусу избрать себе любую из этих развязок, как, например, в произведениях Дюсси, оканчивающихся или благополучно, или плохо, в зависимости от настроения читателя. Что касается истинности этой истории, или точнее этих двух историй, то она неоспорима, и можно было бы сильно задеть чисто провинциальный патриотизм Севильи, высказав сомнение в существовании этих двух негодяев, набросивших тень на генеалогию самых благородных родов города. Дом Дон Жуана Тенорио показывают всем иностранцам, и ни один ценитель искусства не может побывать в Севилье, не посетив церкви Милосердия. Он увидит в ней гробницу кавалера де Маранья с ниже следующей надписью, продиктованной его смирением или, если хотите, его гордостью. Здесь покоится худший человек, какой жил когда-либо на земле. Какие могут быть после этого сомнения? Ваш Чичероне, правда, после того, как приведет вас к этим двум памятникам, расскажет вам еще, как Дон Жуан, неизвестно какой, делал странные предложения Хиральде, этому бронзовому изображению, возвышающемуся над Мавританской башней собора, и как Хиральда приняла их. Как Дон Жуан, прогуливаясь слегка навеселе по левому берегу Гвадалквивира, попросил закурить у человека, проходившего по правому берегу реки, и как рука курильщика, который был никто иной, как сам дьявол, все более и более вытягиваясь, перетянулась через реку и подставила свою сигару Дон Жуану, который прикурил от нее, не моргнув глазом, и совершенно не считаясь с этим предзнаменованием. Настолько твердым было его сердце. Я постараюсь выделить здесь каждому из Дон Жуанов ту роль, которая принадлежит ему в общем итоге их жестокости и преступлений. За неимением лучшего метода я постараюсь рассказать о тех приключениях Дон Жуана де Маранья, моего героя, которые не принадлежат по праву давности Дон Жуану Тенорио, столь известному нам по произведениям Мольера и Моцарта. Граф Дон Карлос де Маранье был одним из самых богатых и уважаемых сеньоров, живших в Севилье. Род его был знатен, и в войне против восставших морисков он доказал, что в нем еще жила храбрость его предков. Возвратясь в Севилью после покорения Альпухары с рубцом на лбу и множеством детей, взятых в плен у неверных, он позаботился их окрестить, а затем и выгодно продать в христианские дома. Рана на лбу, впрочем, не изуродовавшая его, не помешала ему понравиться девушке из хорошей семьи, отдавшей ему предпочтение среди множества других претендентов на ее руку. От этого брака сперва родилось несколько дочерей. из которых со временем одни повыходили замуж, а другие посвятили себя церкви. Дон Карлос де Маранья был в отчаянии, что не имеет наследника, носящего его имя, когда, наконец, рождение сына преисполнило его радостью и позволило надеяться, что его вековой майорат не перейдет к какой-нибудь боковой линии. Дон Жуан, этот долгожданный сын и в то же время герой нашей правдивой истории, был сильно избалован отцом и матерью, как это, впрочем, и подобало единственному наследнику славного имени и большого состояния. Еще ребенком он был уже почти полным господином своих поступков. И во всем отцовском дворце вряд ли у кого хватило бы смелости ему противоречить. Но только мать хотела, чтобы он был набожен, как она, а отец, чтобы сын был храбр, как он. Мать при помощи ласки и лакомств заставляла ребенка учить псалмы, по четкам произносить целый ряд аве и патер, словом, учила его всяким молитвам, обязательным и необязательным. Над его постелью, когда он засыпал, она читала ему жития святых. Отец, в свою очередь, учил сына стихам Сида и Бернардо дель Карпио, рассказывал ему о восстании морисков и убеждал его в необходимости ежедневно упражняться в метании копья и стрельбе из арбалета, или даже из аркебуза, в чучело, одетое мавром, которое он распорядился поставить в конце своего сада. В молельне графини де Маранья находилась картина в суровом и сухом стиле Моралеса, изображавшая муки чистилища. Все виды пыток, какие только мог придумать художник, были воспроизведены на ней с такой точностью, что сам великий инквизитор не сумел бы внести в нее каких-нибудь поправок. Души чистилища находились в большой пещере, вверху которой виднелось отверстие. Ангел, стоявший на краю его, протягивал руку душе, которая выходила из обители скорби. Рядом с ним старик с четками в сложенных руках казался погруженным в страстную молитву. Это был сам жертвователь картины, написанный по его поручению для одной из церквей Хуэски. Во время восстания морисков город был подожжен ими. Церковь оказалась разрушенной, но картина каким-то чудом уцелела. Граф де Маранья увез ее к себе и украсил ею молельню жены. Обыкновенно всякий раз, как случалось ему приходить наполовину матери, маленький Дон Жуан подолгу оставался неподвижным перед этой картиной, рассматривая ее и с чувством ужаса, и с чувством восхищения. Главным образом взор его не мог оторваться от одного мученика, у которого змея, казалось, пожирала внутренности, в то время как сам он висел над пылавшим костром на железных крюках, вонзившихся ему в бока. Повернув глаза, полные отчаяния, к отверстию, осужденный, казалось, просил жертвователя возносить к небу мольбы, которые избавили бы его от стольких страданий. Графиня не упускала случая разъяснить сыну, что этот несчастный был подвергнут такой пытке потому, что не знал хорошо катехизис, издевался над одним священником и рассеянно слушал церковную службу. Душа, улетавшая в рай, принадлежала одному из родственников рода де Маранья. За ним, вне сомнения, тоже числились кое-какие грешки. Но, чтобы вырвать его из пламени и пыток, граф де Маранья молился за него, щедрой рукой раздавал духовенству подарки, чтобы вырвать его из пламени и пыток, и в конце концов был вознагражден тем, что ему удалось отправить в рай душу своего родственника, дав ей возможность проскучать в чистилище, в сущности, очень недолгое время. «Тем не менее, Жуанита», — добавляла графиня, «и мне, быть может, суждено будет мучиться подобно этой душе и оставаться миллионы лет в чистилище, если ты не позаботишься заказывать мессы, чтобы вызволить меня оттуда. Как нехорошо было бы обречь на страдания мать, которая вскормила тебя». При этих словах ребенок начинал плакать, и если у него было несколько реалов в кармане, то он немедленно опускал их в кружку первого встречного сборщика, для облегчения душ, томящихся в чистилище.